Элен Курбатова. «Растворяясь в ночи». Читает Вера Лисица. Глава первая. Ничто не выглядело еще более волнительно, чем этот легкий, еле уловимый дождь, который прошел впервые за последние три недели, казалось бы, уже нескончаемой жары. Погода явно давала понять прохожим, как сильно она по ним скучала. Она словно баловалась, то чуть усиливала воду, льющуюся с небес, то вдруг, будто как краником, усмиряла напор. Мелкие капли то и дело падали на асфальт, одна за другой, словно на перегонки. Витрины магазинов сверху донизу были укутаны легкой пеленой дождя. Это был один из тех дней, в которые хотелось просто встать и поднять голову вверх. Хотелось ловить этот легкий запах сырости, исходивший от земли. Просыпалось желание наслаждаться ароматами, тянущимися от небольших клумб, расположенных вдоль аллеи парка. Казалось бы, самый обычный день, как тот, что был вчера и позавчера, да и месяц назад. Но все-таки он чем-то отличался от тех других дней. Может быть, тем, что его так давно ждали все садоводы этого небольшого города. Может быть, потому что все растения от больших деревьев до самых маленьких цветов будто уговаривали эти кучные темные облака побыть как можно дольше над каждой лужайкой, а также парками и аллеями. Возможно, это все так и есть, но все же было и что-то другое, что не могли уловить промокшие прохожие, бежавшие в легких туфлях по тротуару. Никто не мог уловить, но оно явно витало в этом прохладном и сыром воздухе. Молодая женщина стояла, облокотившись на окно, и смотрела, как капли переменно бьют по стеклу. Копна темно-русых волос опускалась чуть ниже плеч и выглядела явно неряшливее, чем обычно. Чуть растрепанные и заметно, что наспех собранные ее локоны были перекинуты на правый бок. Макияж. Да, он был безупречен, собственно, как и всегда. Аккуратно подведенные большие зеленые глаза, нежно-розовые румяна, нанесенные на фарфорового цвета скулы и яркая бордовая помада на пухлых, но небольших губах. В свои 33 года женщина выглядела явно моложе своих лет. Ухоженное и нежное по своей структуре лицо было практически не тронуто загаром. То ли этому предшествовало полное отсутствие желания находиться на солнце и старание изо всех сил быть похожей на статных леди XIX века, то ли невероятная любовь к своей работе и собственному делу, которая почти не оставляла свободного времени. Оба эти фактора имели место и, возможно, даже соперничали между собой. Глаза, несомненно, были красивы, если бы не та холодность и отчужденность от всего того, что вызывает радость у других людей. «Элис, как нам поступить в данной ситуации с Авайлом? Его фирма явно может претендовать на этот контракт», — раздался голос позади. В проеме двери стояла девушка, которую, судя по внешнему виду, можно было назвать «синий чулок». Она отличалась неброской внешностью, полным отсутствием макияжа, серого цвета глазами и собранными в тугой пучок волосами. Все это наводило на мысль о серой мышке, особенно строгий костюм, от которого не веяло современностью. Только точеная фигура никак не вписывалась в полноту этого образа, да и фигура была такой отнюдь не от постоянно уделяемого себе времени, а благодаря хорошей генетике. Элис обернулась, и легкая улыбка тронула ее губы, а в глазах промелькнул озорной огонек. «Софи, я думаю, с Авайлом я справлюсь». Она отошла от окна и медленным, уверенным шагом направилась к своей юной сотруднице. «Ты опять не накрашенная. Даже грамма румян я не вижу на твоих щеках. Так и останешься одинокой и никому не нужной до конца своих дней. Ты уж поверь, что никто не любит смотреть на замученное, пусть и молодое лицо». Губы Софи чуть дрогнули, а глаза опустились в пол, но в них все равно было видно, как блестели несдержанные слезы. Идя в этот просторный, немного отчужденный, выдержанный в минимализме кабинет, она знала, что услышит укор в свой адрес. Укоры были обязательным атрибутом их короткого и немногословного общения. В такие моменты Софи всегда хотелось сказать в ответ, что ее, пусть красивая, но не столь молодая начальница, тоже одинока. Но осознание того, что ее это ни капли не затронет, не давало юной девушке высказать те мысли, которые кружили в голове. От нехватки внимания мужчин Элис никогда не страдала. Напротив, На каждом важном мероприятии она будто бы купалась в лучах этого самого внимания. У нее было несколько романов с мужчинами, искренне настроенными на серьезные отношения. Но строптивость характера и нежелание иметь что-то большее, чем периодические встречи, нещадно гнали Элис к разрыву подобных отношений. Семья и дети – это было не для нее, и она никогда этого не отрицала, будучи воспитанной в семье, где вечно ссорившиеся родители были всегда заняты работой и особого внимания своему единственному ребенку не уделяли, а потом и вовсе отправили ее учиться в интернат. Семейный очаг всегда оставался для нее чуждым. Она попросту не знала, что значит слово «семья», что значит быть кому-то нужной. Но стоит отметить, что и особой тяги к этому всему у нее не было. Имея несколько очень преданных подруг, чья дружба сопровождалась постоянным соперничеством, Элис проводила свое и без того редкое свободное время в компании закадычных друзей. Каждой хотелось иметь больше, чем другая подруга. «Сегодня было слишком занятое утро для того, чтобы выбрать минутку нанести макияж», пролепетала, явно задетая словами начальницы Софи. «Каждое утро одно и то же», — чуть усмехнулась Элис. «Лучше попроси сделать мне кофе. Не хочу сегодня думать о проблемах. Ни своих, ни чужих, которые проблемами-то назвать нельзя. Я и так знаю, что этот крупный контракт у меня в руках». Она развернулась и, медленно виляя бедрами, направилась к большому кожаному креслу цвета марсала, стоящему за столом. «Неужели вы всегда такой будете?» Набравшись смелости и уже уходя, проронила Софи. «Неужели вам никогда не хотелось, чтобы вас дома ждал муж, дети? Совсем никогда не хотелось?» Она прикусила губу, понимая, что сказала и так слишком много. «Простите». Софи с виноватым видом вновь опустила голову. «Не хотелось», — холодно заметила Элис, но выражение ее лица отчетливо говорило о том, что такого окончания разговора она не ожидала. «Моя работа — это мое дитя, которое требует сил и времени ничуть не меньше. Эту компанию я подняла с нуля, и она — это единственное, в чем я вижу смысл. И уж поверь, я найду того, кто, по всеобщему мнению, принесет мне стакан воды в старости». Легкая, давно свойственная ей ухмылка коснулась губ. Женщина откинулась на спинку кресла и непринужденным голосом добавила. «А теперь, дорогая, я сделаю вид, что этого разговора не было, и впредь больше, надеюсь, не будет. Попроси сделать мне кофе и закажи мне такси через час, а то еще нужно успеть переодеться». Софи лишь кивнула головой и скрылась, как испуганная птичка за углом кабинета. Элис снова встала и подошла к окну. «Что-то в этой погоде не так», — еле слышно пролепетала она губами. «Она слишком мрачная. Слишком». Вечер был прохладный, хотя еще пару дней назад в это время даже легкое платье казалось непосильной ношей. Местные небольшие улочки были невероятно привлекательны в этой немного промозглой после суточного дождя тишине. Тишина. Как часто видел этот город тишину? Без сомнения, ответ был один. Очень часто. Это и отличало этот тихий городок от других. Суета была не свойственна здешним местам. Безусловно, каждое буднее утро начиналось с жуткой суматохи и беготни торопящихся на работу людей. Колонны машин образовывали, хоть и небольшие, но пробки на дорогах. Это больше напоминало исключение, чем правило. Все центральные улицы отмечало яркое мерцание витрин магазинов, вывесок кафе и прочих развлекательных заведений. Отдаленные улицы города производили впечатление уютных, семейных уголков. Тихие и спокойные, они хранили маленькие тайны своих обитателей. Этот город, безусловно, был золотой серединой между большими мегаполисами и окраинными городками. Он имел обширную развитость, но при этом мог дать душевный покой любому своему гостю. Выбирая место для переезда, Элис не сразу обратила внимание на этот город. Здесь, наверное, сыграло роль то, что в небольшом городе гораздо проще построить свой бизнес и не быть съеденной другими в скором времени. Пусть и небольшая, но уже зарекомендовавшая себя строительная фирма приносила стабильный доход и была крайне выгодным вложением в относительно новом городе. Элис попросила остановить такси у ресторана с вывеской, напоминающей недорисованный символ бесконечности. И каждый раз, видя это абсолютно нелогичное рекламное решение для заведения, внутри больше напоминающего винный погреб, а не собрание геометрических форм, она ловила себя на мысли, что очень хотела бы одним глазком взглянуть на этого чудо-дизайнера. Девушка вышла из машины и сразу поняла, что это до безумия красивое, ярко-синего цвета платье, пусть и длинное, было явно не по погоде. Его обтягивающий силуэт давал большую возможность потокам холодного воздуха пронизывать до глубины. Не спасала и даже замшевая куртка угольного цвета. «На улице слишком похолодало», — подумала про себя девушка. До входа в картинную галерею было буквально пара минут ходьбы, но эта сырая прохлада пробирала до кости уже в первые секунды. Была пятница, и попросить таксиста припарковать автомобиль еще ближе ко входу было просто издевательством. Все вокруг было заставлено машинами, и входящие и выходящие посетители, не переставая, мелькали вокруг. Обычно это заведение вызывало небольшой ажиотаж, но сегодня там был прием по случаю представления публики очередной непозволительно дорогой картины. Элис шла быстро, насколько позволял ей это делать ее 10-сантиметровый каблук. Вдруг прямо перед ней выбежал не по годам юркий ребенок. Он так незаметно выскочил, словно из ниоткуда, что девушка даже взвизгнула от неожиданности. Но больше ее возмутил тот факт, что этот сорванец лет 5 не только не извинился за то, что испугал ее, но при этом попутно чуть ли не сбил незнакомого и намного старше себя человека. За это он, конечно, также не извинился. Сверкающий своей детской и даже, можно сказать, немного наглой улыбкой, кучерявый мальчишка остановился, отбежав всего несколько шагов от непользующейся у него авторитетом Элис. На улице было все так же промозгло, но детям всегда это нипочем. Мальчик был одет намного теплее, чем этого требовала погода. На нем был вязаный шерстяной свитер, сверху одет темно-синий, совсем как глаза ребенка, джемпер. Лощеные штаны и сапожки по колено хорошо делали свое дело, уберегали от луж. Из-под шапки, одетой на бекрень, виднелись светленькие кудряшки. В голове Элис на секунду мелькнула мысль о том, что это дитя похоже на ангела. Но это было лишь на секунду. Будучи впереди нее, мальчуган настолько быстро наклонился и сколько было сил ударил своими маленькими ладошками о лужу на тротуаре. Забыв ненадолго про холод, Элис даже не могла понять, чему она удивлена больше. То ли тому, что маленький ребенок в столь позднее время гуляет один и стоило бы позвать полицию, или тому, что она стояла и смотрела на происходящее. Но долго раздумывать ей не пришлось. Водоворот хаотичных мыслей прервал сам хулиган, который ловким движением своих маленьких ножек подпрыгнул и рванул к Элис. Женщина даже не успела и ахнуть, а только округлила и без того изменившиеся от шока глаза и увидела у себя на юбке платья 2 грязных отпечатка детских ручек. Пятна были отчетливо видны. Из-за своего небольшого роста мальчуган оставил отпечатки прямо на уровне колен, поэтому не заметить их было просто невозможно.
«Теперь твоя очередь водить», —
прокричал ребенок, хотя до этого производил впечатление вообще не умеющего говорить.
«Теперь ты будешь играть», —
хихикая, добавил мальчишка и тут же побежал в обратном направлении от Элис. Она услышала, как кто-то, наконец-то, окрикнул ребенка. Тут, шокированный происходящим, к Элис вернулся дар речи, в глазах мелькнули злые огоньки, а губы искривила ярость. Она обернулась и хотела, что есть силы негодования, отругать эту безответственную мамашу и ее непутевого сына. Каково было ее удивление, когда позади никого не оказалось, ребенка и след простыл, а вместе с ним и человека его звавшего, будто никого и не было.